Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Интерес у радиослушателей вызвали наши предыдущие передачи, где мы обсуждали тему осуждения, что такое осуждать, как не осуждать, учиться. И у нас накопилось много вопросов от радиослушателей. К сожалению, не все пишут свои имена. Вот вопрос от нашей постоянной радиослушательницы, вот конкретно для отца Сергия. Можно ли и нужно ли прощать предательство с серьезными последствиями? Сам делатель, видимо, вот тот, кто совершил предательство, осознает, что эти подвиги по корысти, подвиги в кавычках, но укоров совести нет, говорит, с кем не бывает. Коль скоро все стало нормой, то конец этим делам его не положен. Только теперь размах поменьше, да и уже по отношению к другим людям. Будет ли польза прощаемому и прощенному? Или пока человек на стадии номинального христианина, то и молитва у него не скоро увенчается успехом, а душа за него болит и за себя, ведь я сужу его дела. Ну, немножко сумбурно, но мне кажется, что основной смысл понятен. Часто ведь люди говорят, да, что единственное, чего я никогда не прощу, это предательство. И действительно, когда
предательство может быть все-таки разным, понимаете? Это, наверное, самое тяжелое, что может переживать человек, это предательство. Мы, в конце концов, помним, как в Евангелии Господь, зная, что один из его самых ближайших учеников уже задумал это предательство, и он несколько раз его увещевал, призывал к покаянию. Потому что предательство действительно очень тяжелый грех. Он деформирует душу до такой степени, как мы видим, что человек потом может и в отчаяние прийти, полное отчаяние. Есть люди, которые как бы и не показывают своего раскаяния, не показывают своего отчаяния, но, как они говорят, святые отцы, сердце их становится окамененным и разум помутненный. И в таком состоянии человек тоже может творить, скажем, неблаговидные дела еще в большей степени. Поэтому, конечно же, вопрос касается о предательстве, если это касается лично человека. Одно дело целой семьи или, как мы говорим, даже вот нашей веры. Есть ведь предатели и веры, которые отрекались от веры ради каких-то других благ или из страха. И церковь имела суждение в истории, когда, например, если человек из страха перед смертью все-таки отрекался, ему назначалась очень большая епитимия покаянная, но тем не менее потом возвращался этот человек в церковь с покаянием, и церковь его принимала. Есть предательство и Родины. В конце концов, можно о многих говорить вещах в этом плане. И в любом случае, это всегда тяжелый грех на душе человека. Мне не совсем понятно, что вот радиослушательница наша имела в виду. Если это, скажем, семейная проблема, когда чаще всего, с чем мы сталкиваемся в жизни, и в том числе я, как священник, встречаюсь с людьми, которые обращаются в крайнем состоянии своего душевного уныния, когда близкий человек предает, изменяет, несмотря на то, что у человека остается любовь, и он хотел бы простить, но предательство осознанное, оно мешает жить, мешает любить, мешает строить отношения. И Господь ведь в этом плане говорил очень такие нетолерантные слова. Он говорит, что да, развод как таковой запрещен, но ради вины прелюбодеяния это возможно, если не прощает, конечно, вторая половина. И поэтому у каждого человека, во-первых, действительно разные могут быть мотивы, и это тоже надо учитывать, и разное душевное, духовное состояние. То есть абстрактно ответить однозначно на этот вопрос невозможно. Я бы сказал так, что если есть такая тяжелая и серьезная проблема, такая глубокая боль, надо, наверное, идти на исповедь в первую очередь. Вот этой радиослушательнице нашей надо ей просто идти на исповедь и попытаться действительно с помощью священника, который должен разобраться в этой ситуации, что произошло, как это произошло, почему, и после этого уже делать выводы. Я вот, например, недавно разбирал такой случай, тоже ко мне обратилась молодая женщина, тоже с этой болью, что делать, муж изменяет, уходить не хочу, дети, ну и дальше жить так уже невозможно. Я ей задал аналогичный вопрос, говорю, а вы, ну, вижу, человек тоже не воцерковленный, только вот в церковь пришел, когда уже все, вот защемило сердце. Стали разбираться, говорю, а вы никогда ему не изменяли? Да изменялась в отместку и много раз. Понимаете, вот в данной ситуации уже брак разрушен. Если там нет никаких обязательств и любви, здесь человек, когда стал более глубже разбираться, конечно, там держит только одно. Вроде бы как прикрывается благим таким намерением, что не хочется, чтобы ребенок оставался там без отца там, или без матери. А на самом деле материальная проблема. Все время муж занимался бизнесом, она сидела дома, в результате квалификацию свою потеряла. Выходить сейчас на работу уже устроиться бывает сложно. Соответственно, обеспечить или, по крайней мере, скажем, заработать те деньги, которые могли бы обеспечивать в той же мере и на таком же уровне, невозможно, а терять предыдущее не хочется. Понимаете, вот такая сложная проблема вокруг, в первую очередь, материальных каких-то благ. И человек готов жить с этой болью, с этой ненавистью к друг другу и не решать эту проблему, в принципе. Но в такой ситуации, конечно, надо советовать самое главное. Самое главное, чтобы человек, в конце концов, обратился и посмотрел не на свое благополучие, материальные обстоятельства, а обратился к своей душе и начал бы заниматься хотя бы немножечко своей душой. Но хоть немножечко бы подготовился по-настоящему к исповеди, почитал бы Евангелие, действительно походил бы в храм Божий, помолился бы. И вот в таких сложных ситуациях всегда нужно начинать с самого себя. Это железное правило. И поэтому я не знаю всех обстоятельств вот в данном вопросе ситуации. Я бы сказал так, начинайте с самого себя, обратитесь к священнику, придите на исповедь, начните немножечко посерьезнее и глубже заниматься духовной своей жизнью.
Мне кажется, тут можно вычленить один вопрос, выделить, который будет общим для многих людей, а не только для нашей радиослушательницы. Такой вечный вопрос. Приносит ли тем, кого мы прощаем, тем, кого мы не осуждаем, приносит ли это пользу? Потому что иногда возникает такое, может быть, обманчивое ощущение, что эта польза не приносит, а наоборот человек как бы вот закосневает, что называется, в своем грехе и чувствует свои правоты.
Да, да, это очень важно. Вот поэтому я говорю, что иногда бывает ситуация такая, что человек не воцерковлен и, скажем, ведет достаточно такую неряшливую духовную жизнь. И поэтому сказать человеку, что ты должен простить, понимаете, для него это несправедливо, это несерьезно. И все равно, даже бы, если бы он сознательно пришел к этой мысли, убедили бы его всеми средствами и способами, он бы все равно внутренне этому противился. Поэтому прощение все-таки это сила, это духовная сила. Понимаете, если человек не живет духовной жизнью, у него нет силы прощать. Вот в чем дело. А прощение, оно предполагает действительно прощение до конца. Это не просто выставляется условие, да, я тебя застукала, но это последний раз, до следующего, как говорится, ну, скажем так, момента. Это договор, а прощение в истинном смысле, как вот рассматривает христианство, оно должно идти до конца, до самых крестных страданий. И когда Господь распинаемый говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот хватит ли духа и силы духа, чтобы действительно говорить: «Господи, не ведать, что творит, помоги и спаси». Я вот встречался очень много с такими примерами, когда родители попадали в ситуацию. Ну вот я очень часто с этим встречаюсь, потому что в нашем реабилитационном центре много ребят-наркоманов, и, конечно же, когда ребенок попадает в такую зависимость, и это страшное дело. и страшные переживания. Но все-таки те родители, которые верующие, видя, сколько он совершает непотребного и против себя, и против родителей, и против ближних, и доходит до крайних состояний, ну, можно сказать, натуральных уголовных преступлений. Тем не менее, чадо-то свое, заблудшее, опустившееся, неразумное, порабощенное страстью, и мать непрестанно взывает к Богу, Господи, не ведать, что творит, прости его. Вот я бы сказал так, что вот да, вот как материнская любовь, она не знает, не должна знать границ и должна со дна моря доставать своих детей. В этом и главное предназначение, конечно же, матери в том числе. Также и здесь, в отношениях, когда мы говорим, что если это истинный брак, то, как Господь и заповедовал, да будет два в плоть едину. Но как можно разорвать эту плоть, если это единая плоть? Понимание этого, оно предполагает именно прощение до конца. Но людям бывает это очень сложно сделать. Господь говорит, как это нужно делать. В первую очередь, начинать нужно с молитвы. Говорит, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших. Если близкий человек становится врагом в понимании, значит, действительно очень глубокое его повреждение, душевное и духовное. И поэтому здесь нужно через свою молитву, почему я говорю, что нужно сосредотачиваться на духовной жизни, потому что через молитву о нем в первую очередь, видя, как он гибнет и погибает, если он этого действительно до конца не понимает, через эту глубочайшую молитву появляется и сила простить.
А неполное прощение, оно может, наверное, потом обернуться тоже очень тяжелыми какими-то вещами. То есть, когда человек убеждает себя, да, и формально вроде бы человек простил. Сказал, я стараюсь забыть, я не вспоминаю, я не напоминаю ничего. Но, тем не менее, где-то глубоко в душе, и потом это выясняется, иногда, может быть, спустя много лет, что ведь получается, что не простил, что все это в душе осталось.
Вот мы сейчас говорим чисто о таком духовном состоянии и душевном состоянии. Но тут надо еще, наверное, какое-то внимание уделить тому, что человек действительно должен начинать с этой проблемы бороться духовно, но с другой стороны, должны быть и какие-то практические действия. Вот. Когда такие вещи происходят, например, и человек не вразумляется ни словами, ни убеждениями, ни, скажем так, призывами к совести его, ни примерами, то надо, в конце концов, проявлять действия, надо собирать чемоданы и уходить. Потому что иногда бывают внешние действия. Вот у меня вот примерно прошлой неделе была проблема, не решалась, наверное, несколько лет, 5 или 6 лет в одной семье. И у мужа там гуляния были, вот, и жена бедная терпела. В конце концов, я ей говорю, ну, конечно, я восхищаюсь твоим терпением, но пока ты не сделаешь каких-то радикальных шагов, видимо, он не вразумится. Вот. Она подала в первую очередь на размен квартиры, подготавливая будущий развод. Несколько раз она говорила, что я с тобой буду разводиться, потому что ты не вразумляешься, ничего не хочешь слышать. Вот. И пока она говорила, я подам на развод, он продолжал, знаете, как тот Васька слушает да ест. Но как только он в газете увидел объявление на размен квартиры, вот тут он понял, что она больше не шутит, что она действительно возымела какие-то решительные действия. И изменения были кардинальны. Понимаете, изменения были кардинальны. Вот, ну, скажем так, вот зачастую иногда нужно еще к своим увещеваниям прилагать какие-то действия. Вот это тоже очень важный момент вразумления, призывания, надо понимать. Мы также действуем и с нашими ребятами, с наркозависимыми, когда парень или девушка зависимы от наркотиков, очень важно, скажем, прекратить все источники его доходов. Как только эти источники заканчиваются, тогда он начинает понимать, что все уже действительно серьезно, все. тогда он начинает искать выхода. И вот тогда можно помогать ему. Я думаю, что вот в такой ситуации точно так же. Ну, надо искать.
Давайте обратимся к вопросам радиослушателей по поводу предыдущих наших передач об осуждении. Есть уточняющие вопросы. Вот вы цитировали методику, так сказать, обличения и осуждения. Вот если брат твой после твоего обличения его при церкви не покаялся, то пусть будет он тебе как мытарь и язычник. Вот как понимать эти слова? Что это для нас конкретно должно означать? Что человек должен нам становиться как мытарь и язычник?
Ну, обычно в христианской практике, если человек был как мы, вот если мы говорим о мытаре, язычнике, то с ним просто не вкушают пищу, с ним не делят общие интересы там, и так далее. То есть, по
сути дела, бойкот получается.
Получается некое такое, да, прекращение общения, потому что все-таки для христианина общение, главное общение, это общение через святую, через Евхаристию. Присутствие в церкви, присутствие в храме, в единой молитве, где едиными устами славится Бог, понимаете? А если и церкви не слушает, то действительно, как можно с ним общаться в церковном общении? Но, а если это невозможно общение в церковном плане, то и в частном порядке, в личном порядке, тоже надо это общение прекращать. Потому что если видно, что человек заражен некой такой какой-то пагубной страстью, которая, ну, действительно, этой страстью можно ведь и самому заразиться. Ведь у нас же известно, что мы, как по закону резонанса, видим гневливого, мы сами начинаем что делать? Раздражаться, да? Видим, наоборот, милосердного, вдруг у нас тоже просыпаются какие-то там добрые мотивы в нашей душе. И вот так бывает очень часто для людей, живущих в миру. Мы говорим, что все люди, живущие в миру, они далеки от совершенства, того совершенства, которое, например, у подвижников, монахов, это называется бесстрастие. Ну, какое у нас бесстрастие? У нас сплошные страсти, поэтому мы очень легко этими страстями заражаемся от других. Поэтому здесь нужно, да, действительно, как-то... Если человека, извините меня, ну, сейчас это не практикуется в такой степени, отлучили от церкви, ну, так, извините, с ним и за стол-то нельзя садиться, потому что молитву как читать для вкушения пищи?
Ну, это в каких-то уже совсем таких, ну, мы, да, говорим, ну, о каких-то острых случаях, да. А то люди подумают, что сейчас вот поссорились там на почве, да, не знаю, богословской, и все, и можно там
это вещи, конечно, навечно. Когда мы говорим, что не послушай этой церкви, это означает, что человек... Противиться уже церкви. Противиться церкви. А это уже очень серьезное греховное состояние, понимаете?
Ну, в какой это может быть форме? Это же не противление, допустим, там, церковному начальству. Что значит противление церкви?
Противление церкви – это когда человек абсолютно... Во-первых, церковь у нас апостольская и соборная церковь. Мы, церковь, руководствуется в первую очередь в своем поведении, в духовной жизни, скажем так, в практической жизни, руководствуется в первую очередь, конечно же, евангельскими истинами, но и в том числе решениями священных соборов. Для нас решение соборное – это и есть изволиться Духу Святому руководство в нашей жизни. Понимаете, я могу мыслить так, но когда есть решение собора о том, что мы должны поступать эдак, вот так мы и должны поступать, если мы действительно находимся в церкви, если мы сыновья и дочери, послушники церкви своей. Понятно, что не всегда, например, священноначалие может выражать в том числе и соборное мнение. Если это мнение нарушает соборное мнение церкви, значит, иерархия тоже может находиться, будь то священник, какой бы он ни был заслуженный, или епископ, или будь то даже патриарх. Мы знаем в истории церкви, как и патриархи константинопольские становились еретиками. И они точно так же потом были отлучаемы от церкви. Поэтому вот здесь надо руководствоваться именно соборным мнением и решением. Если мы это не принимаем, значит, мы уже вне церкви.
То есть надо взять толстую книгу «Решение святых вселенских соборов»,
ну, скажем так, скажем, не обязательно, конечно, штудировать все правила всех вселенских соборов, но, по крайней мере, основные правила известны. Более того, есть решение, в том числе нашей Русской Православной Церкви Соборной. Пожалуйста, есть и архиерейские соборы, есть решения соборов последнего собора, на котором был избран патриарх, предыдущих соборов. Почему? Вот они для нас самые ближайшие, скажем так, основы для руководства в духовной жизни и в практической жизни. Та же самая концепция Русской Православной, социальная концепция Русской Православной Церкви. Это, я считаю, что достойное практическое руководство. Ну, может быть, для простых христиан, там, прихожан, как-то, может быть, не совсем она бывает актуальна и понятна, но, тем не менее, всегда священник может провести какую-то консультацию по этому поводу, если это необходимо.
Есть еще вот уточняющий вопрос такой, почему Господь определил такой порядок обличения того, кто совершает грех? Вот сначала наедине, потом при свидетелях, зачем, затем в церкви. Ну, в общем, вы об этом уже говорили, но тут еще встает вопрос, что это должно означать для человека еще не церковного? Что может означать для мирского человека обличать в церкви? То есть, если он не воцерковлен, храмов не посещает, живет обычной жизнью, но желает избегать греха осуждения, где вместо церкви он должен обличить человека, чтобы соблюсти это наставление Господа?
Да, очень хорошо. Во-первых, конечно же, Господь дает этот совет к тем, кто уже последовал за Ним. Понимаете, одно дело стоять в стороне и говорить, да, я вижу, какой-то замечательный, великий пророк. Как Господь говорит, главный вопрос, который и сегодня и бывает для нас самым актуальным в современной жизни, человек приходит и говорит, я крещеный. Вот надо, вот наша задача священника выяснить, как, что означает, что он понимает под этим словом крещеный. Это же не просто там принесли, покрестили и так далее. И вот Господь задает вопрос, за кого меня почитают люди? Одни говорят, да, это пророк, другие говорят, ну вот это первый коммунист, третий говорят, там это Иоанн Креститель. То есть, что вкладывают они в понимание, кто есть Христос? Для нас Христос – это Сын Божий, это Бог, пришедший во плоти нашего ради спасения. Если мы так веруем, искренне веруем, значит, мы должны в первую очередь проверять свою веру доверием Его словам. То есть, наша жизнь должна уже строиться по его учению. Если мы стремимся уже действительно в своей жизни руководствоваться учением Христовым, значит, мы уже последовали за Христом. Он говорит, да, уже где я, там и будете вы. И поэтому, когда он говорит, если согрешит брат против тебя, все-таки имеется брат, это тот, кто уже последовал за Христом. Тот, который ищет спасение и ищет, ну, если хотите, духовного совершенства, воплощения того смысла, в который он уверовал, в жизни
своей. То есть, отец Сергий, получается, что обличать, наставлять каким-то образом можно только именно братьев во Христе, а не посторонних.
Во-первых, это самое главное, к чему относится. Когда мы дело имеем с людьми, либо невоцерковленными, а кто такой невоцерковленный человек? Это тот, который еще Христа принимает за пророка, за первого коммуниста там, и так далее, за первого революционера, неважно. То есть не за истинного Бога. Если мы имеем дело вот с такими людьми, не воцерковленными, но крещенными, как их называют еще, есть еще крещенные атеисты у нас. Вот, понимаете, то есть говорит, я крещенный, но я в Бога не верю. Тут вот к такого рода, скажем, людям нужно подходить очень осторожно, и, скажем так, относиться, вернее, строить свои, если это необходимо, обличение, строить таким образом, чтобы не задеть главный нерв такого человека, да, впрочем, и каждого, его гордыню. Понимаете? Потому что мотивация разных поступков, она всегда благая. Вот любой человек, который начинает рассуждать и говорить, ну, я хотел как лучше, ну, получилось как всегда, понимаете? И вот действительно, попытаться понять мотивацию человека, ну, если уж, ну, я не знаю, там, уж совершенно с исковеркованным сознанием, там, сатанинским, как говорится, когда человек стремится делать только зло и причинять вред другим, это уж понятно и без слов, тут уж и братом трудно назвать такого человека, даже условно. А все-таки, если у человека мотивация благая, надо попытаться действительно апеллировать к этой мотивации. Как вот замечательный старый педагогический прием в отношении детей. Я думаю, в этом плане он тоже должен действовать к людям невоцерковленным. Прежде чем ребенка наставить или даже пожурить, ты сначала похвали, что он делает. Вот ты, Ванечка, хорошо сделал, что вот ты то-то делаешь, маме помог, там послушал, все. Но тебе не хватает вот того-то, того-то и того-то. Понимаете? Вот это, я считаю, что с педагогической точки зрения вполне взвешенный, нормальный подход и к любому нецерковному человеку.
Но апостол Павел так и с язычниками себя вел.
Ну, естественно.
Поэтому сначала похвалил за богобоязненность, да, за благочестие,
да,
а потом
да,
уже
но он это сделал искренне, он действительно видел, что они религиозные люди, религиозные, и они искренне верят в то, во что они верят. Хотя и заблуждаясь, они верят. Вот поэтому и мы должны, если видим, что человек недостаточно воцерковлен, не имеет представления об истине, должны также подходить, чтобы посмотреть, какие он в свои поступки вкладывает благие намерения. Да, ты, наверное, хотел сделать это, ты захотел, наверное, сделать то-то, ты хотел, наверное, помочь так-то, но вот видишь, как-то получилось нехорошо. А почему? Давай разберемся. То есть всегда нужно подходить с желанием помочь и по-доброму выяснить истинные мотивы поступков, дел и так далее. Если вот именно с этими добрыми намерениями помочь человеку мы будем подходить, вот как образ отцы иногда дают, представь себе, человек стоит на краю пропасти. Если ты крикнешь, куда ты идешь, то он от испуга сорвется. Поэтому нужно очень осторожненько, ласково поговорить, чтобы он сделал шаг совершенно в другую сторону, а не вперед.
Вот такие еще есть интересные вопросы. Насколько каждый испорчен, настолько он видит эту же испорченность и в другом человеке. Так утверждает отец церкви, это вас цитирует. Вероятно, это так, но не думаю, что это проявляется у каждого всегда и везде. Действительно, многие люди с этим не соглашаются. Если, к примеру, я, переходя дорогу, вынужден отпрянуть от чуть не наезжающего на меня автомобиля, тогда как его водитель обязан уступить мне дорогу, и вижу при этом его за рулем, самодовольного, с сигаретой в зубах, едущего под музыку, от которой сотрясается даже дорожное полотно, да еще и показывающего мне кукиш в ответ на замечание, то я, соответственно, делаю о нем вполне определенный вывод, с которым согласится большинство законопослушных людей. Я же при всем том, как правило, склонен стоять в прекрасном свете светофора, даже если машины нет на горизонте, а все другие идут через дорогу гурьбой. Неужели я должен полагать, что если я дал определенную негативную оценку этому хаму, то и я сам не лучше в этом отношении? С этим трудновато согласиться. А ведь подобных примеров из самых разных областей нашей жизни можно привести множество. Вот возвращаемся опять же к тому нашему разговору, когда я говорила, что мы очень часто любим переводить стрелки на себя и говорить, вот я бы никогда так на этом, вот на твоем месте, никогда бы так не поступил. Как он так может? Я бы на его месте, вот чтобы я вот так поступил, нет, это невероятно. И действительно, ну хорошо, ну вот речь идет о дорожной ситуации. Но действительно, ведь многие люди переходят только на зеленый свет. Ну как вот не осудить человека, который тебя чуть не задавил? Ну ты ведь знаешь, что ты так не поступаешь на дороге, ты ведешь себя иначе.
Очень хороший пример, я даже, наверное, его себе на заметочку возьму, потому что в своих ежедневных беседах с прихожанами по воскресеньям иногда бывает, что старые примеры уже рассказаны, скажем так, обсуждены, а вот новых иногда не хватает. Знаете, вот я могу согласиться, я понимаю чувства человека, потому что буквально на прошлой неделе у нас такая же ситуация произошла, точно такая же ситуация. Ну, не с джипом черным и не помощник моя по приходу. Сейчас у нас старосты называются помощниками настоятеля. Вот она шла вдоль улицы, проезжал мимо достаточно большой скорости, ну, маршрутное такси наше, обыкновенное. И обдала ее из грязной лужи таким образом, что она пришла, я думал, такое ощущение, что она просто где-то упала
да?
и в грязь и так далее. Она стали, безусловно, звонить. Стали звонить
куда?
В первую очередь в эту компанию, которая занимается этими маршрутными такси. Вот. Благо, она запомнила номер. Благо там, скажем так. Вот я думаю, что в таких ситуациях нужно в первую очередь пользоваться своими правами гражданскими. Это, да, мы можем говорить сейчас и о нравственной и духовной ситуации, но есть, конечно, еще и гражданские права. Но, пожалуйста, запомни номер этого хама за рулем И, пожалуйста, звони куда надо, можно позвонить и в ГАИ, можно позвонить и куда надо, ведь если известен номер. Теперь, вот вторая духовная сторона. На самом деле, вот таких примеров не только на дороге. Это на дороге, он такой более яркий пример. А таких примеров в жизни полным-полно. И там, где люди трудятся, это отношение начальников по отношению к своим подчиненным. Это и взаимоотношения и, в, скажем так, чиновника, и с приходящим, просящим гражданином. Сколько я выслушиваю этих жалоб иногда от людей, которые говорят, которые целый день могут просидеть и в больнице, целый день могут просидеть и в администрации, целый день могут просидеть в какой-то другой государственной структуре, в том числе и в ГАИ получать свой номер, который целый день может. И видя везде, скажем так, какие-то, ну, если не хамские, то равнодушные лица. А с другой стороны, действительно, я понимаю и других людей. Вот представьте такую ситуацию. Ну да, он пока пешеход, он ходит на зеленый свет. Но вот я не знаю, вот посади меня в крутой джип там, и, скажем, если я еще буду опаздывать на богослужение, я, конечно, я не могу зарекаться. Хватит ли у меня всегда сил соблюдать и скоростной режим, и все необходимые правила дорожного движения? Я, конечно, к этому всегда стремлюсь. Но тем не менее, бывают экстренные ситуации, просто экстренные ситуации. Описанная ситуация, видимо, это все-таки или, мне кажется, это собирательный образ. Человек, который там кукиш свернул, там сигареты с наглой мордой и так далее. Мне кажется, все-таки, да, ну, не всегда, иногда эти лица даже в джипах видно, все-таки они тонированы, если это хороший, серьезный джип.
Может, и не джип.
Да, поэтому это, скорее всего, вот уже накопленное противостояние пешехода в отношении к водителям. И поэтому вот оно вот выразилось вот таким образом. Если человек переходит из пешехода в стан водителя...
Да, у него отношение меняется кардинально.
Я просто смеюсь, потому что у меня матушка стала совсем недавно ездить за рулем. Ну, недавно, уже 3 года ездит. Она все время удивлялась, когда бывает ситуация на дорогах, когда водитель не может не раздражаться.
Иногда когда бывает, под колеса лезут пешеходы.
Да, нет, не только под колеса. Бывает так, что и подрезают, и ну, всякие ситуации. Это сейчас у нас дороги очень сложные, всегда были сложные. И тем более ситуация на дороге действительно очень много появилось хамства. Вот как его в жизни много, этого хамства, так и на дороге этого хамства много. И вот в этом плане она говорила, ну что ты раздражаешься, ну что ты там нервничаешь там, и так далее. А когда она сама села за руль, мне уже старшие дети говорят... Ну вот, теперь мы видим, какая мама у нас бывает в таких ситуациях. Ну вот, понимаете, я не знаю, как бы я себя повел, будь я на месте вот этого водителя в этом джипе.
А вот действительно, человек ведь не знает, как у него поменяется психология, если он сядет на место того, кого он осуждает. Вот я могу тоже по себе судить, что когда я иду как пешеход, и вдруг сзади меня, значит, выскакивает на полной скорости велосипедист, ну, легкое раздражение я по отношению к нему испытываю. Но когда я еду на велосипеде по городу сама, а у нас, к сожалению, возможности так специальных этих велосипедных дорожек нет, так что либо между машинами там шнырять, тоже подвергаясь риску, либо между пешеходами. И ты едешь сзади, и на всю дорогу там 3-4 человека идут, да еще и идут так, что значит, то в телефон смотрят, то наверх, и зевают, и ты не знаешь, как между ними проскочить, тоже испытываешь иногда легкое, иногда нелегкое раздражение.
Более того, когда немножечко позвонишь...
А никакой реакции.
Не то, что реакция, а реакция становится еще более упорной.
То есть человек не уступает дорогу. Да, вот такой, как хочет, так и проезжает.
Такие вот ситуации. Поэтому, на самом деле, вот очень всегда сложно отвечать именно на абстрактные вопросы. Потому что, когда вот есть некий собирательный образ и накопившееся недовольство... Знаете, это очень сложно. Когда есть более конкретный пример, ну, я все-таки знаю это по исповедям, разобраться всегда легче.
Ну вот как человек должен себя настраивать в отношении, предположим, ну не знаю, взяточников каких-нибудь? Вот человек знает, что он никогда в жизни, будучи на своем вот месте, никогда никаких взяток не взял бы и не брал. А с него вот вымогают взятку, или он знает о том, что вот в определенной ситуации сейчас вот ему придется дать взятку. Вот как ему не осуждать человека, про которого он это знает, что он взяточник? Вот как в себе откопать склонность к мздоимству, если ты никогда в жизни вот действительно взяток не брал? Чтобы не осудить, ведь мы должны в себе увидеть зародыш этого греха. Как его там разглядеть, если вот смотришь вроде совершенно честно на себя, но никогда не было такого, чтобы был склонен с кого-то деньги брать за свои служебные обязанности?
Мне кажется, наверное, здесь вот у моего тестя есть очень хорошая такая поговорка. Когда он приходит к какому-нибудь чиновнику и видит там раздраженность или хамское отношение, или неприятие, он никогда не молчит. Он всегда человеку говорит в глаза все, что думает. И вот он всегда любит, если вот такое отношение видит, он говорит, он всегда дает такой очень хороший совет. Вот это стало у нас уже поговоркой. Если ты людей не любишь, то не надо здесь работать.
Ну, это очень часто хочется сказать.
Ну и говорите, понимаете, если один скажет, второй скажет, искренне так, по-настоящему, он скажет, ну вот какой ты можешь врач, ну ты же не своих пациентов ненавидишь, ты же их не любишь, ну как ты можешь их лечить?
Это не осуждение?
Нет, а зачем?
Это просто
это
правда,
же,
да?
Это же правда, это же с глазу на глаз то, что мы говорим, обличи. Один скажет, второй скажет, третий скажет. А человек потом, в конце концов, задумается, скажет, да, действительно, что-то как-то у меня проблемы, нравственные проблемы и в вопросах этики, тем более медицинской этики, или, допустим, или чиновников. У нас чиновникам все время лебезят и говорят перед чиновнику, Петр Иванович, как у вас все удачно удается, как вы молодцы, как справляетесь и так далее. Понимаете, свиту кто делает? Короля. Конечно, сама свита. Короля делает свита. Вот, поэтому надо уметь не публично оскорблять и говорить. Тем более, извините, взятка – это на сегодняшний день все знают, что это государственное преступление. Если человек вымогает взятку, он, по сути дела, человека заставляет совершить преступление. Почему? Об этом нужно молчать. Мне кажется, вот это как раз-таки то, что касается неисполнением функциональных обязанностей на своем государственном посту, об этом нужно говорить серьезно, как о преступлении. А когда касается этики личных взаимоотношений, ну, тогда уж вопрос, как я уже говорил. Тут нужно искать мотивацию благую.
Ну, тут вот взаимосвязано еще со следующим вопросом, опять же. Слушатель спрашивает, осудить в том смысле, чтобы в конечном счете отправить душу человеческую в ад или рай, имеет право только Господь. Но мы-то, осуждая кого-либо, чаще всего не имеем в виду этого окончательного посмертного вердикта, а определяем, чего человек заслуживает в текущей земной жизни. И очень многим, думаю, обидно видеть, как иной раз самые отчаянные и нехорошие люди живут и процветают, а другие, более или менее праведные и порядочные, страдают, в том числе и от действий первых. Как с этим смириться? Опять же, как не осудить?
Вольному воля, спасенному рай. Смотря, что человек ставит главным смыслом своей жизни. Если человек ставит смыслом жизни своей приобретение богатства, роскоши, власти, доступности и так далее, извините, но он тогда этого и достоин. Кто чего хочет, тот того и стоит, понимаете? И понятно, что Господь говорит, что этим самым можно так повредить душе своей, что никакой выкуп не дашь потом. А если человек действительно ищет смысл жизни в том, чтобы определить, что же есть истина, и стремиться всеми силами к этой истине, ну тогда, понимаете, никто не мешает. Никто не мешает этому человеку достигать вот этого духовного совершенства. В том числе и сосед, у которого там и джип есть, и еще что-то там есть, там, и так далее, и тому подобное. Совсем не мешает. А наоборот, даже, скажем так, показывает. Ты выбрал, если ты выбираешь действительно, как Господь говорит, неблагонадежен для Царства Небесного, кто берется за плуг и обращается назад. Если ты следуешь за Христом, А Господь говорит, что этот путь тернистый, тернистый во всех отношениях, это не значит, что ты в конце этого пути должен обрести абсолютное благоденствие в этом мире. И будешь богат и щедр. Иуда и продал, и предал Христа, потому что он понял, что никаким министром финансов в будущем царстве
он не будет.
И поэтому он разочаровался в тех целях, на которые представлялся по-другому. Поэтому вот здесь и выбор одно из двух. Если вы хотите спасения, если вы хотите радости, мира, любви, кротости, воздержания, то, что мы называем благими дарами Святого Духа, но так это путь несовместимый с предательством, взятками там, и так далее и тому подобное. Вот и все. Поэтому здесь надо выбирать. Если человек хочет следовать, тогда каждый выбирает. Ведь, посмотрите, для меня всегда удивительным примером этого плана являются два разбойника, которые висели рядом со Христом на Голгофе. Вот заметьте, тот разбойник, который поносил Господа, ведь ему Господь ни слова не сказал. Не стал его упрекать, не стал его увещевать, не стал его вразумлять. Хотя бы одним словом сказал: «Ты, что ты творишь? Ты же сейчас через 20 минут узнаешь, что попадешь в ад там. У тебя возможность есть другая». Он ни словом не говорит. Это говорит о чем? Бог уважает свободное определение своей участи каждого живого существа, имеется в виду человеческого существа.
Да, поэтому некорректно, наверное, говорить, что Господь отправляет душу да. человека в ад или в рай.
Поэтому трепетно и очень, я бы сказал, в высшей степени трепетно относится к дару свободного выбора. И если мы выбираем быть со Христом, никто не говорил, что ты будешь богат, никто не говорит, что ты будешь ездить на джипах там, и так далее и тому подобное. Вопрос в том, что есть истина, в чем смысл твоей жизни. Если в этом смысле твоей жизни определенные есть понятия истины, как Христа Спасителя и желание жить с Ним, ну тогда и живи по Его заповедям, и стремись к Нему. Чего тебе осуждать там те, которые выбрали совершенно какой-то другой смысл жизни или другие цели в их жизни? Чего нам их осуждать? Каждому, как говорится в нашем народе, вольному воля, спасенному рай.
А если возвращаться к предыдущему вопросу, который нам задавали, то правильно ли я вас поняла, что не нужно путать какое-то отстаивание своих прав с осуждением? Вот, видимо, у людей иногда Нет. вот эта вот проблема. Они не могут бороться за свои права, выступать за свои права, отстаивать их, не осуждая при этом. Видимо, это для многих людей какой-то камень преткновения.
А потому что так, к сожалению, многие-многие десятилетия приучали, и, к сожалению, вот этот советский менталитет бесправия, абсолютного бесправия, это, конечно же, он перекочевал и до сих пор не дает возможности человеку свободно и разумно и трезво мыслить. Я совершенно абсолютно согласен, что да, есть гражданские права, и требовать соблюдения своих гражданских прав, там, в том числе законности и так далее и тому подобное, это никакое не осуждение, это никакое не склотничество, это не какие-то там радикальные действия. А другое дело – нравственные, духовно-нравственные отношения – то, что мы называем этикой христианского поведения, это совсем другое.
То есть можно подать в суд, если да. с тобой что-то несправедливо поступили, но это не значит, что ты будешь осуждать тех людей.
Это не значит, что я буду кого-то оскорблять. Это не значит, что я там буду мстить. Действительно мстить, там, если у меня там есть возможности или нет возможности там пухнуть от злобы и так далее. Но тем не менее, если есть право человека на определенные гражданские, скажем, возможности и блага, то их надо требовать. Это надо требовать, и ничего в этом нет предосудительного.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы продолжали разговор об осуждении, и вопросы у нас еще остались. Мы будем еще со временем эту тему продолжать. Много еще неясного. Я думаю, что никогда полной ясности здесь не будет. Слишком сложная тема, наверное. Спасибо вам, отец Сергий. Я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. До следующих встреч в эфире.
До свидания, с Богом.